Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для нашей очередной встречи с вами на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Поскольку передача выходит в праздник Крещения Господня, сегодня хотелось бы немножко поговорить тоже о крещении детей, взрослых, как подходить к этому таинству, кто может быть крестными и насколько они необходимы на самом деле. Самые различные вопросы, связанные с крещением, мы сегодня и обсудим в нашей передаче. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот я уже обозначила тему сегодняшней нашей встречи. Крещение – одно из таинств церковных, через которое проходят все люди, которые называют себя православными. И в большей степени-то хотелось сегодня рассмотреть не вопросы самого таинства, а все, что касается крестных, восприемников. И первый вопрос, который хотелось бы задать, зачем вообще нужны крестные? И когда эта традиция появилась? То есть сразу же это было в нашей церкви или это появилось потом?
Тут мы можем отметить, что крещение – это духовное рождение человека. Исходя из этого, органически понимается, что при этом рождении человек рождается свыше от духа и воды. И мы с вами можем сказать, что, конечно же, Отец Небесный усыновляет, удочеряет всякого крещаемого. И с этого времени человек обращается к Господу, называя его Отцом. И, как мы слышим в молитве «Отче наш». Но ввиду того, что наш православный мир насыщен символизмом, Отец Небесный может выражаться и оказывать воздействие на человека через разных людей, через разные обстоятельства, святыни и так далее. И вот православное сознание выделяет среди таких лиц, важных для нашего духовного становления, духовного восприемника, крестного отца или крестную мать. И отныне с ним связываются именно особенные какие-то духовные, возвышенные влияния на человека. Первое христианское общение на себя брали обязанность воспитания новообращенного члена общины, наверное, следует так сказать, вся община. Потому что именно вся община, будучи единой семьей, рождала этого человека к вере. Однако было такое, например, установление, что чин экзорцизма, то есть заклинание темных духов, читался мирянином по указанию протопресвитера Александра Шмымана, и мирянином, который привел этого человека, например, к епископу для беседы перед соответствующей подготовкой к крещению. Поэтому это интересный такой момент, что некоторые люди так или иначе начинали выдвигаться вперед общиной в деле попечения о новообращенном, о новопросвещенном человеке. И, соответственно, когда-то сложилась такая традиция, уже более строгая, более четкая, что этот человек приобрел соответствующее наименование, и этот человек уже стал отвечать за свое чадо духовное. Но при этом еще вот можно что сказать, что в Древней Церкви были такие люди, которые собеседовали с человеком и научали его вере. Они назывались дидаскалы. Им сообщалась соответствующая благодать. Ну, то есть это, так можно сказать, перевод божественные учителя, которые научали вере. При этом они отличались от священнослужителей. Поэтому я думаю, что вот эта вся совокупность традиций Древней Церкви, она в какой-то момент вылилась в то, что мы уже отчетливо в церковном сознании замечаем, что к определенному времени складывается такая традиции, которые уже практикуются и даже в постановлениях Вселенских соборах уже даже звучит, как и что должно происходить в плане духовного восприимчества.
А вообще вот эти крестные нужны для всех или только детям? Какие-то есть здесь правила?
Ну вот мне приходилось читать дореволюционную литературу, и там указано, что крестные отец-мать, восприемники духовные нужны для всякого человека. Это звучит немного удивительно для нас, но эти люди, они, во-первых, свидетельствуют о обетах крещения, которые человек давал на крещении. Вот. Ну и во-вторых, они, конечно, наставляют его вере ввиду того, что он все-таки, несмотря на значительный возраст, перед Богом младенец. И все равно какие-то духовные вопросы для него оказываются затруднительными. Поэтому какой-то опытный христианин, он должен быть рядом, но, как правило, в современной церкви эту задачу на себя берет духовник. То есть он уже в дальнейшем ведет взрослого человека к его христианскому совершенству. Относительно детей, здесь духовные восприемники обязательны, потому что младенец не только нуждается вот в том, что мы назвали для взрослого, но кроме этого он еще и не может и сам Богу обещания дать. Поэтому с ним восприемник, можно сказать, образует некое единое целое в этом таинстве. И они как бы выступают, как два лица, но как единый организм, скажем так, который отныне живет вот такой благодатной жизнью. Ввиду этого в выборе восприемников следует иметь в виду, что они должны быть людьми, которые прилежат к христианской жизни, которые в ней опытные и непреклонные.
Мне кажется, редко встречается, чтобы крестные были людьми, которые ведут духовный образ жизни. То есть часто это бывают какие-то родственники, да, они крещенные, но которые очень далеки от церкви. Мне приходилось сталкиваться с тем, что выбирали в крестные людей просто обеспеченные, да, они крещенные, но не обеспеченные именно с целью, чтобы получать потом богатые подарки, так родители.
Особенно это было в дореволюционные, опять-таки, годы.
Принято. Нет, и сейчас вот приходится.
И сейчас тоже, да?
И сейчас приходится с этим сталкиваться, когда родители говорят, вот у нас крестным будет вот этот, на вопрос, почему вы выбрали именно его, а он вот там вот такой.
Занимает положение какое-то.
Да, и поэтому получается, что не совсем правильно. Вот в связи с этим получается, посмотрите, у нас многие опросы говорят, что у нас очень много верующих людей. Да, то есть там разные опросы говорят разные цифры. Кто говорит 75, кто 80. Но приходя в храм на службу, ты видишь, что нет этих даже 50%. То есть там буквально единицы. То есть получается, с чем это связано? Один из вопросов, который задала наша радиослушательница, она говорит о том, что получается, что пришли, в таинстве поучаствовали, ребенка покрестили, и потом вроде как бы на этом все и заканчивается. То есть для многих людей крестные ассоциируются с тем, что мне нужно прийти на таинство и принять там участие. И на этом все закончилось. И редко вообще встречаются такие ситуации, когда крестный на самом деле берет на себя вот эту ответственность и вот этого ребенка или не ребенка ведет и думает о спасении его души, то есть просит Бога об этом. С чем это связано? Почему так происходит? Что мы должны делать, чтобы этого не было?
Видите, мы знаем, что церковь, она вмещает в себя порядки окружающего мира. Она волей-неволей от них не может оторваться на какую-то высоту. Она может приподниматься над этим состоянием. Господь приподнимает людей, но не может их спасти без них, так сказать, без трудов, без вот этого вот некого взлета, подъема по какой-то лестнице. Поэтому мы можем констатировать, что церковь, она берет от окружающей жизни такой порядок жизни, который сложился. И поэтому, если выбирается какой-то восприемник, который не оказывается таким прилежным христианином, то, может быть, в этом нету такого большого упущения. Потому что вы совершенно правы о том, что по существу, вот опять вспомним первых христиан, община – это одна семья. И очень легко действительно перейти от того, чтобы какой-то взрослый вдруг сообщился с каким-то ребенком, например, мог бы войти в семью, мог бы оказать какое-то влияние, мог бы присоединиться к каким-то делам семейным или, наоборот, вовлечь в свои семейные дела того или иного ребенка. Это было очень просто, и такой порядок жизни мы наблюдаем, может быть, где-то в хороших деревенских каких-то местностях, приходах крепких и так далее. То есть к этому нужно стремиться, и в таком случае это обстоятельства жизни духовного спреемника и его крестника, они оказываются понятными. Да, они должны вместе быть как можно часто и как можно более возвышенно. То есть проживать вот это время совместного общения. А относительно того, что сейчас складывается, сейчас мы видим атомизацию общества, мы видим то, что общество, как бы, ну, каждый член общества и семья в целом, они словно закрываются, защищаются от окружающей жизни, стараются образовать какую-то внутреннюю среду, в которой бы оказались не вхожие внешние влияния, потому что они, вероятнее всего, окажутся неблагоприятными. И в результате этого происходит вот такое вот, ну, как бы запирание внутреннего пространства семьи. И сообщиться с этой семьей, сообщиться с ребенком этой семьи, какому-то человеку, даже другу, может быть, или там еще кому-то, родственнику, оказывается довольно трудно. Поэтому мы просто должны понимать, что для того, чтобы вот этот смысл восприемничества он просиял, нужно вернуться к обратному порядку жизни. Нужно что-то делать навстречу вот другому вот этому вот состоянию. Ну, а то, что происходит, то, что спреемники приходят как какие-то, ну, сказочные герои, так скажем, с подарками, и всегда любезные, всегда радостные, гостят и уходят. Ну, вот это вот наше нынешнее состояние общества, которое больше сводится к декоративности, чем к сущности, так сказать, тех или иных явлений. Поэтому ключ к этому лежит, вот, наверное, в выздоровлении как общественных начал жизни, так и церковных начал жизни. То есть это можно делать и трудом на приходах, это можно делать и трудом отдельных семейств, каких-то союзов, там, коллективов и так далее. И тогда может ситуация измениться.
Хорошо, вот смотрите, если мы должны возвращаться, ну, к тому, что было когда-то, может, мы с вами сейчас и попробуем посмотреть, а как нужно все устраивать. И вот следующий вопрос, который хотелось бы вам задать, он касается ситуации еще пока, например, не ребенка или там взрослого не покрестили. На что должны обращать родители или сам человек, который хочет покреститься, например, в выборе крестных? Вот я уже поняла, это должен быть человек воцерковленный. Тот, который принимает участие в таинствах, ведет духовную жизнь. То есть это не просто какие-то голословные такие слова, что вот я христианин, на мне крестик есть, и я верующий человек. И одновременно с этим вопросом хотелось бы задать еще один. Ну, достаточно часто, на самом деле, бывают такие ситуации, когда родители говорят о том, что «а у меня нет таких». Вот в нашем окружении таких людей нет. И получается, что они вроде бы и в храм приходят, но у них еще никакие контакты не завязались, и из-за этого порой откладывается, например, крещение на очень долгий срок. Скажем так, когда скорби какие-то начинаются, «ай, ребенок заболел, так вот он у нас не крещенный, так вот надо покрестить». И опять как бы вот никого не нашли, и вот дальше так это двигается.
Ну, если мы говорим про приготовление к крещению, то все это в целом называется оглашением. Если речь идет о ребенке, то здесь это не по-другому никак не называется, это так и есть оглашение. Только здесь это касается оглашения семьи, например, ребенка. Оглашение по своему существу – это не просто просвещение человека в вере, знакомство с какими-то вероучителями, истинами там и так далее. Это погружение в общинную жизнь, которая присуща этому приходу. В этом ключ к здоровому вхождению в эту общину. Иначе человек после крещения исчезнет, может быть, на годы, а может даже на десятилетия, или вовсе не придет в эту общину. Поэтому мы много крестим достаточно. У нас население в основном крещенное, но, к сожалению, оно не утвержденное в церковной жизни. Поэтому вот и расходятся вот эти проценты, про которые вы сказали. Если брать людей, участвующих регулярно в евхаристической жизни, то их окажется, ну, наверное, если проценты хорошо, может быть, это будет даже меньше величины. Поэтому мы должны потрудиться так, чтобы этот человек пополнил число верующих общины этого храма. Для этого он должен в нее как бы врасти. Этот процесс продолжительный, поэтому в древности оглашение занимало длительное время. И человек должен, врастая вот в эти отношения, видеть их иную природу. Он должен видеть, что они носят благодатный характер, что люди по-другому общаются, что они другого ищут, что они рассуждают иначе, чем в обычных обстоятельствах другие люди. И он должен, увидев это, окрылиться, воодушевиться к тому, чтобы он тоже стал таковым. И вот этот подъем благодатный в его душе, он, кроме того, что Господь на него воздействует, он должен быть и, наверное, вследствие заражения состояниями других людей, которые ходят в эту общину. И вот это вот дальнейшее, оно уже служит исполнением, увенчанием его ожиданий. Он, покрестившись, не просто встречается с какой-то неизвестностью, с каким-то опустошением его жизни, а он встречается с таким уже наслаждением, радостью великой от того, что отныне он обрел все. Все, что он хотел, отныне стало ему доступно. И это служит таким мощным импульсом к тому, чтобы он продолжал свое движение к христианской жизни. Вот такова должна быть община, которая ведет, и это показывает, что она должна иметь какой-то педагогический момент. В ней должна быть такая педагогическая душа у этой общины. Потому что зачастую мы встречаем то, что община не хочет рождать новых членов. Она может быть замкнута, она может их не принимать, разборчиво к ним относиться и так далее. Это показатель ее такой приземленности. Нет, община должна понимать, что любой человек может жить во Христе. Господь призвал всех к себе. И стало быть, ее дело принять кого-либо человека, который приходит с тем, чтобы войти в христианскую жизнь. Община же должна жить богатой жизнью, которая не сводится только к богослужениям, потому что богослужение – это апогей общинной жизни. Можно сказать, из самого названия следует то богослужение, которое скрепляет общину – это литургия, божественная литургия, общее дело в переводе. И означает, что все имеют вот это вот высочайшее служение церкви на божественной литургии. Однако не всем оно может быть поначалу доступно, не все могут как бы только им заниматься, но должны быть какие-то другие дела общины, которые ее тоже скрепляют, которые насыщают те или иные потребности души христианской. В том числе даже и хозяйственные какие-то дела, которые нужно, чтобы совершались. И вот, наверное, вот эта вся совокупность жизни общинной, она должна как раз-таки воздействовать тысячу невидимых путей, проникнуть в душу этого человека, желающего принять крещение.
А если мы говорим о детях и о том, что родители не знают, где найти крестных, которые были бы воцерковленные, и именно поэтому, может быть, иногда начинают: а вот у меня бабушка крещенная, а вот у меня брат крещенный, а вот у меня там сестра крещенная, вот пусть они тогда и будут, потому что хотя они, в принципе, далеки от церкви, может быть, вообще иногда бывает такое, что и отрицание Бога идет, хотя человек крещенный. В этом случае им нужно ждать, когда появится кто-то, кто будет их крестным, их родителей? Или какое-то особое усмотрение священника?
С моей точки зрения, вот я эту и начал мысль высказывать, я просто к ней не подвел еще. С моей точки зрения, может быть так, что если люди вознамерились уже ходить в этот приход, то пускай им приход и преподнесет этого восприемника, который бы вел по жизни христианской этого ребенка. Это очень органично, очень понятно и духовно. Ну, а родственники, ну, хорошо, когда они тоже начинают. Мы же помним с вами, что в лицах евангельских было очень много родственников друг другу. Поэтому это не исключено в данном случае. Но важно, чтобы они, опять-таки, тоже каким-то образом соотносились с жизнью, ну, того или иного прихода, ну или, может быть, были церковными людьми.
Потом еще один вопрос, который прозвучал. Вот получается, когда крестные готовятся к таинству крещения, им говорят о том, что вот нужно обязательно исповедаться и причаститься. Почему? Зачем? Это канон какой-то, это какое-то правило или как? Потому что получается, если, например, человек и так ведет духовную жизнь, то есть он на исповедуется и причащается. А если просто вот он походил на беседы, сказали, надо причаститься, надо исповедиться. Ну, исповедился, причастился. Но внутреннего какого-то побуждения здесь не было. Это было именно просто вот мне сказали, что мне нужно исповедаться и причаститься, потому что я буду крестным вот у моей подруги, например. Насколько это действительно необходимо, нужно?
Ну, я могу сказать, наверное, какие рассуждения ведут к этому, вот к этой рекомендации. И тогда станет понятно, когда это нужно делать твердо, а когда все-таки, наверное, это можно немножко с этим подождать. Мы знаем, что первоначально все-таки крещение было в составе другого таинства, которое служит центром христианской жизни – Евхаристии. И оно совершалось вместе с Евхаристией на Божественной литургии в определенные дни. И более того, эти дни вот сейчас как раз мы их проследили. Например, сочельник праздников, Рождества Христова и Крещения, накануне Пасхи, Великую Субботу, также День Троицы и так далее. Мы с вами видим священнослужителей в белых облачениях, в том числе некоторые праздники нет, но они именно по той причине в белых облачениях, что они в эти дни совершали крещение. Ну, кроме того, что это цвет господский. И мы слышим остаток от крещения, которое совершалось на Божественной литургии, «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися» поется вместо Тресвятого. То есть эти дни, они отличительные, и в эти дни церковь торжествовала и пополнялась новыми членами. Но мы с вами знаем, что тот, кто присутствует на Божественной литургии, он, соответственно, должен, ну, как-то присутствовать в полной мере, и значит, он желательно, чтобы причащался. А крещаемый точно причащали. Кроме того, если духовный воспитанник не причащался несколько лет, ну, например, 5 лет и более, то он уже, можно сказать, отпал от церкви. Да даже этот срок надо, наверное, сделать еще меньше.
Потому что 3 недели, если не причащается человек, то уже все.
Ну, это да, но, по крайней мере, вот я встретил в книгах, в рекомендациях вот такой вот срок, поэтому я его так вот аккуратно называю. Но, конечно, если прошел, например, церковный год, и выпали такие праздники, как, например, Пасха, как Рождество Христово, такие святые дни выпали, и человек их как-то пропустил и не причастился. Но если на то не было каких-то других обстоятельств, например, он жил где-то на чужбине или еще что-либо было, то тогда это непонятно, чему так произошло. Этот год словно выпал из его духовного мира, или он выпал из этого духовного мира. Поэтому надо на это обратить самое пристальное внимание. И вот в таком случае человек не просто он нарушил какое-то установление церкви, а он просто лишился внутренней благодатной жизни. Он ее позабыл, он от нее отошел. И сердце его уже живет другими реалиями. Даже если он будет очень стараться говорить какие-то благочестивые слова, там, будет очень стараться показательные традиции христианские, они у него выйдут не так. И поэтому вот это основание мистической жизни христианина, оно ушло. За ним уходит и правильное верование, за ним уходит и правильное поведение. Вот и все. По какой причине это все наблюдается. Поэтому обычно катехизаторы, которые проводят огласительные беседы, они рекомендуют непременно человеку в связи с крещением как-то обновить свою духовную жизнь. Как правило, обязательно исповедоваться. Относительно причастия здесь нужно сказать следующее. Дело в том, что причащение совершается христианином не для чего-либо, а исключительно с целью его личной жажды ко спасению. Поэтому в Евхаристии он встречается с личностью божественной, он соединяется с Богом. Нельзя его совершать для чего-то стороннего. Его нужно совершать, это таинство, для него самого. Поэтому мы должны сказать, что, наверное, не следует вот так требовать именно причащения духовных восприемников в связи с крещением, накануне крещения, в день крещения. Наверное, следует просто поставить задачу в ближайшее время исправить те изъяны церковной жизни, которые в жизни этого восприемника наблюдаются.
Вот ребенка покрестили, например, или не ребенка. Дальше, что входит в обязанности крестных? Потому что вот тоже такой вопрос прозвучал, что сказали молиться. Вот мама спрашивает, ну за моего ребенка молится, я молюсь, папа молится, там бабушка, дедушка молится. А в чем разница молитвы крестного или крестной? И наша молитва, она как-то отличается?
Это мы возвращаемся к началу нашей беседы, что крестный, он собой являет особенную милость Бога к человеку, что он, ну, собой, можно сказать, олицетворяет вот это духовное попечение, заботу, наставление, благодатное слово, исправление, которое имеет сам Господь по отношению к человеку. И когда восприемник достойно этот дар воспринимает, то тогда выходит, что его какие-то простые дела, его какие-то, ну, незатейливые слова, может быть, его пример, его встреча, они могут совершить значительные изменения в жизни крестника. И это происходит вследствие того, что Господь благодатно его усиливает. Вот я бы сказал так. Поэтому действительно восприемник, наверное, обладает большой силой влияния на ребенка. Ну и взрослеющего уже впоследствии юношу, девушку и так далее. Но вы спросите, что он должен делать? Но он должен делать все.
Да в том-то и дело.
В идеале.
Вот именно, что в идеале должен делать все. Но получается фактически, вот посмотрите, в храмы приходят, да, литургия служится. Но к причастию в большинстве случаев детей приводят родители, там, причащают родители. Крестных-то вообще крайне редко встретить, чтобы крестный. Крайне редко можно услышать, что «а меня крестный пришел», «а я крестному пошел» или «крестный», «а мы с крестным будем делать вот это» или «это». Это настолько редкое такое явление, то есть для большинства все ж таки это «вот, слава Богу, я молюсь, и этого достаточно». Ну, подарки дарю на Рождество и на Пасху. Но еще вспоминают про своих крестников в лучшем случае на Рождество, на Пасху, на день рождения, на именины, и все. А так, то есть какие-то вот эта жизнь совершенно, она как бы автономная.
Ну, согласен. Она автономная, но она подлежит исправлению. В любой момент она может перестать быть автономной. Видите, какое дело? Современная семья, мы же говорим про большинство семейных людей, оказываться такими восприемниками, они живут, еле-еле управляясь со своими обычными обязанностями, да? То есть обычные их обязанности – это, там, например, хозяйственные какие-то дела, например, такая категория, как порядок в доме, да? Многие, посмотрев, скажут: «Нет, порядок еще у меня в дом не пришел». Или, например, воспитание детей собственных, да? Опять, наблюдая какие-то неуспехи, какие-то затруднения, несложенность отношений с детьми, мы можем сказать, что нет, и тут порядок еще не пришел. Но там, допустим, трудовые дела уже в коллективах трудовых, мы найдем множество проблем, которые надобно исправлять. И в наших, в том числе, делах, вот именно наши трудовые обязанности мы не доделываем. Опять не все в порядке. И так далее, и так далее, и так далее. И человек, который всем этим отягощен, он начинает, ну, в первую очередь действовать в этой сфере. И только потом, в последнюю какую-то статью, он вспоминает, что вот есть еще моя обязанность духовным восприемником быть, и что-то тут сделать. И вот он делает, на что у него уже хватает сил по остаточному принципу с тем, что мы с вами назвали, исполнили. В результате получается вот такая ситуация. Поэтому, наверное, мы должны подвижнически начать действовать во всех сферах, которые названы, и в том числе достанет сил для того, чтобы крестникам соприкоснуться с восприемниками. Поэтому здесь лишь только вот степень нашего рачения, какого-то нашего вот ревности нашей христианской, она решает то, насколько нам удастся совершить те или иные дела.
Мне кажется, здесь иногда бывает такая ситуация, получается, если, например, крестный или крестный со своим крестником не виделись много лет, ну, то есть это было вот именно какое-то вот на расстоянии, просто один знает, что у него есть крестник знает, что у него есть где-то крестный. И, мне кажется, порой потом возникает страх, потому что я не знаю, то есть я этого человека никогда не видела, я не знаю, чем он живет, чем он интересуется. И получается, если это, например, ребенок, его покрестили, да, в младенческом возрасте, а сейчас он уже подросток, и вдруг тут какая-то тетенька или дяденька появились и начинают меня в чем-то воспитывать. И из-за того, что вот не было вот этой вот постоянной жизни, наверное, вот сложности возникают и вот в этом моменте. Потому что это совершенно чужие люди на самом деле друг другу. Да, они связаны какой-то вот духовной связью, но...
Но если это чужие люди, то, конечно, это просто приходится констатировать, что да, они живут разными жизнями. В таком случае, я думаю, что мы не должны считать, что что-то утратилось в сильной степени, потому что Господь приводит людей других, которые тоже наставляют, тоже поправляют, тоже приоткрывают что-то растущему христианину, и в результате все приходит, может быть, к хорошему итогу.
Еще один вопрос одна наша слушательница задала. Вот она тоже крестная, и однажды ей встретилось такое высказывание, что на страшном суде с крестных спросится больше за крестников, чем за своих собственных детей. Это действительно так? И с чем это связано или нет?
Ну, суды Божии нам трудно как-то их разъяснять, потому что они именно Божии. Господь, наверное, будет взирать на любовь человека и на его нелюбовь. Сколько спросится? Ну, например, вот в дореволюционной России был такой интересный момент, что подкидышей женского пола записывали по отчеству и фамилии, совпадающими с их духовными восприемниками. Поэтому священникам рекомендовалось обязательно найти восприемника, кроме духовной восприемницы женщины. И тогда бы можно было вот именно так записать. Ну вот этот, например, порядок указывает, что действительно может быть очень близко стоять духовный восприемник. Например, вспоминая житие тех или иных святых, как они имели попечение о взращивании того или иного духоносного, так, впоследствии старца, святого, даже вот оптинский старца, вспомним там, или, например, апостол Иоанн Богослов, как юношу передал на попечение епископу, да, потом умолял его покинуть тот путь преступный, который он обрел. Вот, то есть это показывает, насколько действительно мы должны воспользоваться этой возможностью, благодатно участвовать в рождении человека, участвовать в его духовном рождении. Это самое высокое вообще занятие на земле, участвовать в духовном рождении человека. Выше этого занятия чести человеку не дается. Вот оно высокое какое. И поэтому надо нам действительно стараться это сделать. И независимо от того, сколько спросится, сколько Господь посчитает необходимым. Ну а мы должны делать все, что нам возможно в этой сфере. И это показывает вообще то, чтобы наше желание облагородить, возрастить, возвысить окружающих людей, оно возрастало. Такой человек драгоценен пред Богом, чтобы он являлся, таким маленьким солнышком как мы в Евангелии читаем, которое бы как бы привлекало погреться, просветиться окружающих людей. Это очень, очень хорошо. И в нашей жизни, чтобы кто каков уж, но был бы светильником. Масштаб определит Господь, а нам нужно, главное, быть именно по природе светоносными людьми. Вот это главный момент, я бы указал. И тогда вот в целом любой человек, он любому другому человеку окажется полезен. Вот это очень важно. Ну а вопрос восприемничества, это уже вопрос, который есть одна из вариаций вот этой темы, да, что один оказался таким светлым для другого, тоже светлого человека, но он ему в чем-то помог, как-то еще его жизнь украсил. Вот это вот очень такая, если ее на более вот широкий лад истолковывать, вот так можно было бы сказать.
А, скажем так, вот обязанности крестного, они на какой период распространяются? Пока человек сам не вошел вот в такой духовный возраст, что он сам, у него это уже стало потребностью, необходимостью, духовная жизнь? Или это вообще, в принципе, пока вот крестные или крестно живы, они помогают? Вот.
Исходя из того, что у Бога хорошее не заканчивается, наверное, их отношения, они устрояются бессрочно. В том числе и после кончины. Как бы, может быть, имеет смысл их как-то вот для себя живыми полагать. Поэтому бессрочно они существуют. Но нужно помнить, что в 13-15 лет, соответственно, для девочек и мальчиков мы наблюдаем, что человек обретает совершеннолетие церковное, и он может уже как-то сам пытаться там разъяснить для себя. Но это не значит, что он оказался вот способным идти по жизни. Мы по жизни идем волей-неволей, но прибегая к тому или иному наставничеству. Это наставничество, оно благодатное такое вот родительство, благодатное наставничество, учительство, оно всегда существует в нашей жизни.
А крестный нужен именно человеку или Христос что-то ждет от крестного?
Крестные нужны для умножения любви, потому что один своим попечением учится любить какого-то неопытного, малого, а другой учится послушанием и почитанием, он учится любить другого. То есть в результате их два чина разных в церкви, они начинают друг друга больше любить. И это очень хорошо. И в церкви вообще каждый христианин так или иначе своими, как говорит апостол, дарами служит другому. И в результате любовь умножается. Мы в данном случае видим, что один духовно там опытный человек и являющийся наставником, являющимся отцом там или матерью другому человеку, он служит своими дарами. А можно ведь служить каким-то еще образом? В результате опять-таки получается умножение любви. Поэтому очень хорошо это.
Это наша передача подошла к концу. В завершении передачи что бы вам хотелось сказать, может быть, пожелать нашим слушателям?
Нашим слушателям хотелось бы пожелать, чтобы они вошли в ту семью церковную, которая их бы обогрела, их бы научила, их бы возвысила, укрепила в их духовном пути. И эта семья начинается, наверное, с тех духовных восприемников или восприемника, которые начинают руководить нас в святом крещении. А потом расширяется все-таки до пределов общины или даже целого церковного народа.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.